кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Полное одобрение на строительство, а вот с эксплуатацией могут быть нюансы. Власти Германии о перспективе «Северного потока-2». Цены растут, опережая инфляцию. Российский топливный союз жалуется на рекордную стоимость топлива на бирже. Казусы лондонского списка. Вернуть бы подозреваемых в мошенничестве бизнесменов из-за рубежа, да вот родина не гарантирует отказа от ареста. С нами на связи аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас чуть подробнее. Зеленый свет и полное одобрение для завершения работ по проекту. Ориентир на август. А вот с эксплуатацией могут быть нюансы, отметили власти Германии, говоря о перспективах «Северного потока-2». А в свою очередь исполнительный директор Nord Stream 2 AG Матиас Варнинг не исключает транспортировки не только природного газа, привычного всем, но и водорода по магистрали. Но это не скоро, говорят они, где-то лет через 10. И тем не менее, вот если говорить о завершении строительства, планы — это август, и до конца года проект хотят запустить. Насколько вообще можно быть уверенным в этом?
Вероятность очень высокая, потому что Европа сейчас крайне заинтересована в российском газе. Тут надо иметь в виду, что за последнее время стоимость газа в Европе, вообще в мире, но и в Европе, выросла очень существенно. Вот, например, сейчас, во вторник, цена с поставкой в хабе TTF в Нидерландах достигла уже 464 долларов за 1000 кубометров. Скажем так, год назад цена колебалась в районе там 60. При этом надо понимать, что американский сжиженный природный газ серьезной конкуренции российскому составить не может. Что бы нам ни говорили о том, что вот он дешевый и так далее, это, в общем, немножечко кривая арифметика. Надо иметь в виду, что сжиженный газ поставлять очень дорого. Во-первых, сама процедура сжижения, транспортировки и так далее, она очень дорогая. Перетаскивать газ с той половины планеты сюда недешево, стоимость страховки и так далее. То есть тут 15%, как только вы доставили газ до хаба, 80% процентов, может быть, от стоимости газа, расходы на сжижение и так далее. Поэтому Европа крайне заинтересована в российском газе, опасаясь, что они могут не успеть заполнить газовые хранилища до начала отопительного сезона. Обеспокоенность Германии в этом плане и нацеленность ее на завершение проекта вполне объяснима. То есть Германия здесь является прямым бенефициаром. Тем более, что, в общем-то, они, что называется, стоят у рубильника, газ приходит к ним, а дальше уже они будут его раздавать дальше по Европе. Поэтому и заявление Матиаса Варнинга, и заявление представителя Минэкономики ФРГ Беати Берн о том, что будет сделано все, чтобы газопровод заработал полноценно и вовремя, и чтобы все согласования, разрешения и так далее были получены в течение там 2-3 месяцев, то есть в минимально сжатые сроки, скорее всего, действительно имеют серьезные основания, потому что диктат Америки для Европы – это одно, а холода, которые могут наступить и, в общем-то, создать проблемы европейцам – это совсем другое. Европейцы – люди очень прагматичные, скорее всего, они все-таки постараются подстраховаться. Плюс такой немаловажный момент, что Россия достаточно успешно в последнее время убирает формальные поводы для введения или ужесточения санкций. Так скажем, одной из проблем, камнем преткновения, который всегда ставился нам как бы вот укор – это транспортировка газа через Украину, Польшу. Россия подтвердила свои намерения и законтрактовала даже поставки в объеме 40 миллиардов кубометров в год через Украину, Польшу, и 55 миллиардов планируется поставлять через Балтийское море. То есть мы в этом плане подтвердили наши обязательства и поставок газа через Европу и Польшу, то есть континентальным путем, тем самым лишив США дополнительной аргументации в части возможных обвинений России, что мы создаем какие-то препоны для других государств.
Что никого не обидим, ну понятно. А еще такой момент. Обычно, говоря о проекте, предполагает, что поставляться будет привычный нам природный газ, а тут речь еще и зашла о поставках водорода. Насколько это может оказаться перспективным делом для России?
Вы знаете, технически это возможно, учитывая, что Европа стремительно зеленеет в плане энергетики. Вполне можно ожидать, что они будут делать упор в том числе и на водородное топливо. В каком объеме, пока сказать трудно, потому что речь идет о достаточно длинной перспективе, дальней. Но, тем не менее, Россия технически может поставлять. Водород для нас это тоже, конечно, выгодно, потому что у нас запасы, в принципе, энергоносителей огромные, и сложностей, я думаю, так особых не возникнет. Лишь бы как бы нам не ставили палки в колеса.
Так, идем далее. Цены растут, опережая инфляцию. Российский топливный союз жалуется властям на рекордную стоимость топлива на бирже в Санкт-Петербурге. Так ли литр 92-го бензина уже стоит 55 720 рублей за тонну, 95-й вплотную приближается к отметке в 60 тысяч за тонну. Алексей Львович, что могло стать предпосылкой тому, чтобы вот так начали расти цены?
В первую очередь, рост стоимости самой нефти. Потому что, во-первых, надо понимать, что, в общем-то, стоимость бензина, она не целиком состоит из стоимости нефти. Там себестоимость затрат на добычу нефти, транспортные расходы на доставку, стоимость переработки, расходы на розницу, налог на прибыль, акцизные сборы, налоги на добавленную стоимость, налог на недропользователя, НДПИ, совокупная прибыль каждого участника также учитывается и так далее. Поэтому, в общем-то, в цене бензина стоимость самого сырья относительно невелика. Тем не менее, она в последнее время растет.
Растет, вот лучше уточнить, конечно, непосредственно внутри России цена на добычу нефти и на саму нефть.
Нет, мировые цены на нефть растут. Мировые. Вы знаете, если в ноябре нефть торговалась по 36 долларов за баррель, я имею в виду североморский бренд, то недавно он доходил до 78, сейчас немножечко откатился, 75. Но все-таки 75 и 36 – это большая разница. То есть цены на нефть выросли практически в два раза, чуть более чем за полгода.
Ну а при чем тогда тут внутренние цены на нефть и на бензин? Немножечко непонятно.
Внутренние цены, они не могут не реагировать здесь, потому что мы же часть нефти поставляем за рубеж, и не только нефти, и нефтепродуктов и так далее. И мы в этом плане, будучи интегрированы на мировую торговлю, естественно, привязаны к мировым ценам тоже. Кстати говоря, рассматривались варианты повышения налогов на экспорт нефти для того, чтобы, для нефтепроизводителей сделать более привлекательным внутренний рынок и сделать менее привлекательным экспорт нефти. Но тут надо понимать, что правительство здесь оказывается такой в непростой ситуации. С одной стороны, ограничение экспорта, вернее, там повышение акцизов, налогов на экспорт позволит значительную часть нефти направлять на внутреннее потребление. А с другой стороны, надо понимать, что у нас сейчас порядка половины доходной части бюджета формируется как раз за счет экспорта энергоносителей. И если мы будем ограничивать экспорт энергоносителей, мы не досчитаемся серьезных сумм в бюджете. Поэтому у правительства стоит очень непростая задача. С одной стороны, получать доходы от продажи нефти за рубеж по мировым ценам, а с другой стороны, будучи привязанным к этим мировым ценам, стараться сдержать внутренние цены. В этом году уже два раза корректировался демпферный механизм для того, чтобы сделать внутренние цены, скажем так, менее зависимыми от внешних цен на энергоносители. Сначала индикативную цену бензина понижали на 2700 рублей до 53,6 тысяч рублей за тонну, а 20 апреля Минфин и Минэнерго приняли решение еще раз понизить до 52,3 тысяч рублей за тонну. Но, тем не менее, эти меры хоть и помогают, но не в полной степени, в недостаточной степени. Общемировой рост стоимости энергоносителей, углеводородов в целом, приводит к тому, что и стоимость нашего бензина тоже растет.
В общем, получается, таким образом, судя по раскладу, ждать понижения цен на топливо вряд ли стоит. Единственное, на что можно надеяться, только на то, чтобы цены на бензин, тот же 95-й, 92-й, не росли так быстро, как это могло произойти.
Вообще шоком всегда является именно быстрый рост цен. Плавный рост цен на потребителя замечают в меньшей степени. Если стоимость нефти начнет снижаться, конечно, для бюджета это плохо, но стоимость бензина, по крайней мере, может перестать расти или может даже немного откатиться назад. Хотя существующий демпферный механизм, конечно, не позволяет понижать цены на внутреннем рынке, несмотря даже на корректировки. Но, по крайней мере, если нефть откатится от своих вот максимумов локальных, а нефть сейчас на максимумах за последние 6 лет, то можно ожидать, что и цены на бензин тоже остановят свой рост.
Ясно. И еще одна тема в завершении нашего с вами разговора. Казусы лондонского списка, желание вернуть подозреваемых в мошенничестве бизнесменов из-за рубежа есть, но Генпрокуратура не гарантирует избавление от ареста, сетует бизнес-омбудсмен Борис Титов. Программу поставили на паузу. Алексей Львович, можно ли предположить, что кто-то с кем-то что-то не согласовал, и поэтому такие детали всплывают вот этой программы по возвращению российских бизнесменов на родину?
Может быть, здесь имеет дело действительно несогласованность действий, либо какие-то иные административные казусы, потому что изначально предполагалось, что в рамках этой программы вернется как минимум 136 бизнесменов, которые находятся под следствием, но, скажем так, имели возможность вернуться под гарантией того, что до вынесения приговора они не будут арестованы. Тем не менее, как мы все знаем, были уже неприятные инциденты. Летом прошлого года вернулся Дмитрий Изотов, глава одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М», который сразу по приезду был арестован. Потом, правда, его там отпускали, снова арестовывали, отпускали. Но, тем не менее, сам факт для остальных очень показательный. Еще один бизнесмен получил реальный срок из списка же Титова тоже. Владелец торгового дома «Гриф» Андрей Каковкин, который тоже подозревался в мошенничестве. Суд тут же приговорил его к 3 годам колонии. Позже срок был заменен условным. Потом, опять же, вопрос обжаловался. Потом опять наказание смягчили. Но для оставшихся бизнесменов, а пока вернулось только 12 человек из 136 планировавшихся. Так вот, для остальных это послужило не очень хорошим сигналом. Они увидели, что первые вернувшиеся, несмотря на обещание, что они не попадут под преследование, были тут же арестованы. И надо понимать, что Лондон – это все-таки там не Кабул и не Улан-Батор, там достаточно комфортно, и большинство из них, скорее всего, предпочли не рисковать, увидев опыт первых своих товарищей, и, в общем-то, притормозили оформление документов на возвращение в Россию. И в результате вроде бы благая изначальная идея забуксовала настолько, что, в общем-то, сейчас обсуждается вопрос о том, имеет ли смысл ее продолжать.
Возможно, не обойдется без вмешательства президента России Владимира Путина, потому что президент как бы держит руку на пульсе в этом плане.
Да, мы очень надеемся, что какое-то вмешательство здесь будет, потому что мы наблюдаем совершенно точный либо юридический, либо административный казус, когда принятое решение вступает в противоречие с действиями Генпрокуратуры, которая, соответственно, работает на основании своих нормативно-правовых актов, и они в данном случае не срабатывают в отношении бизнесменов, которым обещали, скажем так, освобождение от уголовного преследования хотя бы до суда. Естественно, программа не будет работать, пока она не будет приведена в какое-то соответствие, в норму, которая позволит надеяться, что бизнесмены снова увидят в этом плане свет в конце тоннеля.
Ну, будем надеяться на это. Спасибо, Алексей Львович. Это были комментарии аналитика группы компании «Финам» Алексея Коренева. В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.